Издательство «Эксмо». Майкл Андадже. «Кошкин стол». Катер в гавани Тринкомали. На нашем горизонте постоянно маячили рыбачьи лодки. Но я и вообразить себе не мог все великолепие этого дворца, на котором мне предстояло пересечь океан. До того самыми долгими странствиями в моей жизни были поездки на автомобиле в Нуавару-Элию и на Хортон-Плейнс, да поезд в Джафну. Мы сели на него в 7 утра, а сошли в середине дня. В это путешествие мы взяли с собой бутерброды с яйцом, кунжутные шарики, талагули, колоду карт и приключенческую книжку для мальчиков. А тут вот было принято решение, что я поплыву морем в Англию, причем поплыву один. Никто не предупредил меня, что затея эта несколько необычная, что меня ждут приключения и даже опасности, поэтому я не испытал заранее ни радости, ни страха. Меня не предупредили, что на судне будет 6 палуб, что на нем будут находиться свыше 600 человек, включая капитана, 6 поваров, механиков и ветеринара, что на борту будет небольшая тюрьма и хлорированные бассейны, которые пересекут вместе с нами несколько океанов. Тетя небрежно пометила в календаре дату моего отплытия и предупредила школу, что я ухожу в конце семестра. О том, что мне предстоит провести 3 недели в море, говорили как о чем-то совершенно обыкновенном. Собственно, я даже удивился, узнав, что родственники поедут провожать меня в порт. Я полагал, что сам сяду на автобус, а потом пересяду на другой в Барели. Впрочем, одна попытка познакомить меня с будущей жизнью на борту все же была предпринята. Оказалось, что некая дама по имени Флавия Принц, муж которой был знаком с моим дядюшкой, плывет на том же судне. И вот однажды ее пригласили на чай и представили нас друг другу. Выяснилось, что она путешествует первым классом. Тем не менее, она пообещала присмотреть за мной. Я пожал ей руку. Осторожно, так как рука была унизана кольцами и браслетами. После чего миссис Принц отвернулась, дабы продолжить прерванный мною разговор. Потом я битый час прислушивался к беседе нескольких своих дядьёв и считал, сколько бутербродов кнапе они съели. В последний день перед отъездом я отыскал в школе пустую экзаменационную тетрадку, карандаш, точилку, перерисованную карту мира и сложил все это в свой чемоданчик. Вышел из здания, попрощался с генератором, выкопал детали от радиоприемника, который когда-то разобрал, не смог собрать и зарыл на газоне. Попрощался с Нараяном, попрощался с Гунипалой. Уже в машине мне объяснили, что мне предстоит пересечь Индийский океан, Аравийское и Красное моря, пройти по Суэцкому каналу Средиземное, а потом в одно прекрасное утро мы пришвартуемся в маленькой гавани в Англии, и там меня встретит мама. Меня сильнее всего взволновали не дальность и романтика путешествия, а то, как же мама узнает, в какой именно день я прибуду в эту незнакомую страну. И придет ли она меня встречать? Я услышал, как под дверь подсовывают записку. В ней значилось, что мое место в ресторане находится за столом номер 76. Вторая койка в каюте так и стояла неразобранной. Я оделся и вышел. К трапам я не привык и лазил по ним с опаской. На верхней палубе было темно и ни души. Я стал дожидаться бледного рассвета. Прошел на корму, посмотрел вдаль. Повсюду расстилалось море. В ресторане «Балморал» за столом номер 76 сидели 9 человек. Среди них 2 мальчиков примерно моих лет. «Мы, похоже, попали за Кошкин стол», — проговорила дама по имени мисс Ласкетти. «Самое, что ни на есть, за трапезное место». Было более чем очевидно, что мы сидим очень далеко от капитанского стола, расположенного в противоположном конце зала. Одного из мальчиков за нашим столом звали Ромадином, а второго — Кассием. Первый сидел тихо, второй смотрел вызывающе, и мы подчеркнуто не замечали друг друга, хотя Кассия я узнал. Мы учились в одной школе. Он был старше меня на год и слыл отъявленным хулиганом. Однажды его даже исключили на семестр. Я был уверен, что разговоримся мы не скоро. Зато мне понравилось другое. За столом сидело несколько интересных взрослых. Например, садовник, а еще портной, у которого был в Канди собственный магазин. А самое потрясающее — среди нас был пианист, который жизнерадостно признался, что катится по наклонной. Звали его мистер Мазапа. По вечерам он играл в корабельном оркестре, днем давал уроки фортепиано. За это мы ему сделали скидку на билет. Он часто усаживал нас с Ромадином и Кассием послушать истории из его жизни. Именно в обществе мистера Мазаппы, который подчивал нас непонятными и зачастую неприличными песенками, мы постепенно все-таки сошлись. Потому что вообще-то все мы трое были скованы и застенчивы. Даже отказывались кивать друг другу, пока мистер Мазаппа не взял нас под свое крыло и не сказал: «Держите, мол, глаза и уши нараспашку. Это путешествие многому вас научит». Словом, к концу первого дня пути мы сообразили, что проявлять любопытство можно и всем вместе. Еще одним примечательным персонажем за кошкиным столом был мистер Невилл, который до выхода на пенсию занимался демонтажом кораблей, а теперь после скольких-то лет на Востоке возвращался домой в Англию. Мы сразу же отметили этого крупного добряка, ибо он прекрасно разбирался в устройстве различных судов. Ему довелось демонтировать многие знаменитые корабли. В отличие от мистера Мазапы, мистер Невилл был скромником. И на разговоры о прошлом склонить его было непросто. Разве что вы знали, как именно его лучше подначить. Если бы он не отвечал на наши бесконечные вопросы с такой неподдельной скромностью, мы бы не поверили ни единому его слову, и нам не было бы так интересно. Кроме того, на нашем судне для него были открыты все двери, ибо он исследовал по заданию судовой компании «Ориент» какие-то вопросы безопасности. Он представил нас обитателям машинного отделения и котельной, и мы смогли посмотреть, что там происходит. По сравнению с первым классом, машинное отделение, расположенное на адском уровне, гудело и сотрясалось от непереносимого грохота и жара. Двухчасовая прогулка по всем закоулкам Аранасея в сопровождении мистера Невилла выявила все опасные и не слишком опасные места. Он объяснил нам, что подвешенные в воздухе спасательные шлюпки только кажутся опасными, после чего мы с Кассием и Ромадином повадились туда залезать. Очень уж удобно было из них шпионить за пассажирами. Собственно, замечание мисс Ласкетти, что место у нас самое затрапезное, убедило нас совершенно справедливо, что важные персоны, такие как казначей, старший стюард и капитан, нас попросту не замечают. Я внезапно обнаружил, что на борту находится Эмили де Сарам, моя дальняя родственница. К сожалению, ее не посадили за кошкин стол. В течение долгих лет именно с помощью Эмили я узнавал, что обо мне думают взрослые. Я рассказывал ей о своих приключениях и выслушивал, что она думает. Она честно говорила, что ей нравится, а что нет. А поскольку она была старше, я всегда ей верил и поступал соответственно. У меня не было ни братьев, ни сестер, так что в детстве из родни меня окружали одни взрослые. Целая когорта неженатых дядюшек и томных тетушек, за которыми неизменно тянулся шлейф сплетен и собственной значимости. Был у нас один богатый родич, который старательно держался на расстоянии. Его никто не любил, но все уважали и постоянно о нем говорили. Рождественские открытки, которые он добросовестно присылал каждый год, подвергались скрупулезному анализу, равно как и лица его все подраставших детей, и размеры его дома, высевшегося на заднем плане. Бессловесное хвастовство. Таковы были представления, внушенные мне в семье. И пока я не оторвался от родных, они заставляли меня быть осмотрительным.